Хроническое сегодня.
Победный танец под овации сторонников. Ликующий Дональд Трамп возвращается в Белый дом, пишет телеграм-канал «Эхо новости». Мировые лидеры стали поздравлять Трампа с победой еще до официальных итогов голосования. Одним из первых был президент Украины, страны, для которой поддержка США – буквально вопрос жизни и смерти. Рассчитывают на Дональда Трампа, похоже, и по другую сторону фронта. В российском руководстве, вероятно, ждут, что США сократят военную помощь Украине. И тут хочется вспомнить, что Дональд Трамп все еще был главой Белого дома, когда Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019-м. И у двух знакомых лично шоуменов и президентов на самом деле чуть больше общего, чем мы привыкли думать. Там, где Трамп, там неопределенность и непредсказуемость. Поэтому сегодня мы решили вспомнить, что на радиостанции «Эхо Москвы» говорили о Дональде Трампе на протяжении всего его политического пути.
Хроническое сегодня.
Вспомним программу «49 минут» о политических лидерах. Как уже было сказано в выпуске про Ким Чен Ына, большая редкость, когда одному политику посвящается несколько выпусков этой передачи. Но Трамп в этом смысле оказался таким же, как глава Северной Кореи. В архиве «Эхо Москвы» о нем сохранилось 3 выпуска 49 минут. И жутко интересно наблюдать, как на протяжении полутора лет стремительно меняется отношение к Трампу у авторов этой программы. Итак, фрагмент 49 минут от 24 июня 2015-го. Михаил Гусман считает, что шансы Трампа стать президентом стремятся к нулю.
Мы будем говорить про еще одного кандидата в президенты США, который выдвинулся от республиканской партии. Это небезызвестный, я думаю, для многих Дональд Трамп. Дональд Трамп известен и как бизнесмен, и как телеведущий, и как писатель.
Ну, вообще говоря, его-то звезда, как мне казалось, зашла еще в 90-е годы. А нет, что называется, жив-курилка и решил напомнить о себе. Все-таки немолодой человек, вроде бы все есть, бы огромное состояние. Шансов стать президентом, на мой взгляд, никаких.
Я думаю, что он сам это прекрасно
понимает. Он, конечно, прекрасно понимает. Какая мотивация? У меня есть своя версия, но хотел бы услышать твою, потому что, кроме ерничества по своему адресу, кроме всякого рода едких замечаний, которых уже прозвучала куча, не знаю.
Мне кажется, что он просто еще раз хочет миру напомнить о себе.
Зачем?
Зачем? Для
бизнеса.
Зачем?
Ради бизнеса.
Ради бренда Дональд Трамп, который, как вы сами сказали, да, он сначала закатился там в 90-е, теперь вы тоже начали немножко забывать, не было ярких историй в последнее время с ним. И вот, пожалуйста, он выдвинулся.
Ну, смотри, вот маленькая деталь, да, вот в тот день, когда он объявил.
Это 16 июня.
16 июня, да. Между прочим, это, на секундочку, через два дня после дня рождения. У него 14 июня день рождения, ему исполнилось 69 лет, да, он 46-го года рождения, и вот через два дня он объявил в своем выдвижении. Так вот, 3,5 миллиона пользователей в Фейсбуке тут же стали делиться информацией о Трампе. Вот за сутки 3,5 миллиона. То есть американцы, понимаешь, сегодня настолько как бы возбудились этой историей, причем возбудились таким, странным образом. Не то, что они собираются за него голосовать. Им все хотят, да почему это произошло?
Да, сразу
он был культовый персонаж 25-летней давности.
Огромные миллионы запросов о том, кто такой Трамп, чтобы напомнить. То есть вот это вот ответ на ваш вопрос, зачем он это делает. Артем пишет, что самое первое, то что конкурс «Мисс Вселенная», да, действительно, он является учредителем этого конкурса.
Владельцем. Да. Он, кстати говоря, конкурс «Мисс Вселенная» 2 года назад, в 2013 году, проходил в Москве. И он был как владелец здесь, а организатором, по-моему, была группа «Крокус Сити» Раза Галарова. И он так приезжал здесь, участвовал в этом «Мисс Вселенной», а в свое время даже сам отбирал на конкурс «Мисс Америка», до того, как стал владельцем конкурса «Мисс Вселенная», на конкурс «Мисс Америка» он был личным отборщиком участниц этого конкурса «Мисс Америка». Его знаешь, как назвала Грета Гартен? Так она подъездка английской газеты. Но надо дать ей должное. Она, во-первых, назвала его тотемным животным Америки, а так назвала его квинтэссенцией всего худшего США. Такая, прямо скажем, не самая благоприятная характеристика для кандидата в президенты Соединенных Штатов.
Не знаю, известный цитатник Дональда Трампа, где он говорит о том, что никогда не задумывайтесь и портите свою репутацию. Это тоже приносит свои дивиденды. Смотрите, нам Ирина из Москвы пишет.
Давай.
У меня были восхитительные духи Трамп. Действительно, он когда-то делал духи,
он начинал с бизнеса в парфюмерии. И он потом назвал сначала у него были духи Трампа, потом назвал, у него был парфюм под названием, по-моему, Empire. Empire, да. Mm-hmm. Но, кстати, что касается цитатника, ты знаешь, я попросил, чтобы мне прислали его цитатник. Я не коллекционировал его цитаты, а мне прислали на нескольких страницах. И среди, кстати, есть замечательные. Я думаю, потом надо будет о них сказать.
По ходу передачи,
да, потому что одна из них самая смешная и самая забавная, как мне нравится. Я считаю, что неумение давать адекватные по размеру чаевые – верный признак неудачника.
Пожалуй, соглашусь с этим. Смотрите, после того, как он объявил о том, что выдвигается в президенты, да. Его аккаунт Twitter получил больше подписчиков, чем у действующего президента страны Барака
Обамы. Это да. Ну,
да, то есть, в общем, его мотивация, мне кажется, достаточно понятна, и уже он стал получать свои дивиденды от этого выдвижения. Сейчас я предлагаю нам послушать портрет кисти Николая Троицкого. Вот что
вот
он думает
интересно,
о Дональде
Трампе. Какие краски нашел Троицкий сегодня.
Дональд Джон Трамп – акула капитализма, крупный хищник из мира Чистогана, которому скучно быть просто миллиардером, бизнесменом, владельцем не заводов, газет и пароходов, а казино, отелей и строительных компаний. Он лихорадочными графоманскими темпами пишет книги о том, как стать богатым. Снимается в кино, где играет не только себя, но и характерные роли. Ведет шоу на телевидении. В общем, развлекается как хочет и как может, а может многое. И вот теперь придумал себе очередное дорогостоящее развлечение. Объявил, что желает баллотироваться в президенты. Да еще заявил так торжественно и театрально. Я единственный человек, который может вернуть этой стране былое величие. Хотя вроде бы до сих пор никуда величие этой, вернее той страны, не девалось. Про таких, как Трамп, миллиардеров, идущих в политику, говорят, с жиру бесятся. Или помягче. Деньги некуда девать. Президентские выборы – дорогое ведь удовольствие. Сплошь убытки с расходами, а прибыли никаких. Президентом Трампа никто не выберет. Полное, выражаясь на французский манер, шансов нетка. В США нереальна победа беспартийного, независимого претендента. Трамп не может этого не понимать. Скорее всего, он просто хочет устроить еще одно грандиозное телевизионное шоу федерального масштаба. С самим собой – продюсером, режиссером и исполнителем. Для чего ему это нужно? Зачем пиариться при его миллиардах? Он и так вниманием нации не обделен, повсеградно оэкранен и даже в чем-то специфически популярен. Но у богатых свои причуды. Дональд Трамп – экстравагантный самодур. Он решил сыграть роль кандидата в президенты США. Его никто и ничто уже не остановит. Тем более, что он сам, даже если провалится, ничего не потеряет.
Ну что ж, это был портрет кисти Николая Троицкого. Он, в общем, нашел яркие краски, но мне кажется, наш герой еще ярче, чем эти краски.
Я сразу смазал краску будни. Он немножко как-то смазанные краски, потому что Трамп, мне кажется, в данном случае ярче, чем портрет Троицкого. Ну, пусть он на меня не обижается.
А Денис из Нью-Йорка нам пишет, Трамп – это наш американский Жириновский, клоун и самопиар.
Нет, знаешь, он скорее не Жириновский. Я нашел ему аналогию в нашей политической истории. Многие, правда, его подзабыли, как и Трампа. Помнишь, он такой был, да, когда-то президент, Брынцалов.
Был, да.
Такой
да.
Человек от фармацевтического бизнеса.
Да,
вот он такой. Ну, правда, Брынцалов, как и тех же щей, только пожиже влей, но сильно пожиже. Но это вот такой типаж, непонятно откуда, непонятно зачем.
Вера из Чикаго нам пишет, амбициозный, умный, хитрый, прямолинейный. Он точно не за малоимущих, чужды ему нужды народа. Ну, не знаю, посмотрим.
Хотя не совсем так. Он, в общем-то, тем не менее, на благотворительность тратит достаточно большие средства. Это не главное в его делах. Это
не то, чем он известен.
Не тем, чем известен, не чем же там, условно говоря, Билл Гейтс. Но, тем не менее, кое-какие денежки он на благотворительность выставляет. Он занимает, насколько я знаю, сегодня 144-е место в списке Форбса.
Да, давайте пойдем теперь поэтапно по его биографии. Итак, мы уже сказали, что он родился 14 июня 1946 года в Куинсе, в Нью-Йорке. Его отец Фред Крист Трамп и мать Мэри Маклауд. Значит, со стороны отца его предки.
Чистые немцы.
Да, немцы.
У нас значит фамилия вообще, если бы не поменял дедушка фамилию на более благозвучную американскую, он вообще такой Друмф. Они переехали в Америку еще в 85-м году. То есть,
1885 году.
В 1885 году, то есть... Да. 130 лет, как их семья живет в Америке.
Да, он, в общем-то, рос в достаточно богатой семье. Их пятеро детей. У него еще есть две сестры и два брата. Один из них, правда, уже умер.
Трамп он учился... похож на немца. В нем что-то такое немецкое в лице чувствуется. Хотя такое американизированное, но все-таки немецкое.
Трамп был любимым сыном своего отца. Такой же наглый, если можно сказать. Да, такой неудержимый хулиган.
Ты про папу?
Да. Нет, я и про папу, и про сына тоже. Про Дональда. Трамп учился в школе Кью Форест, Форест Хилси в Квинсе же. И до 13 лет
это
буквально.
Квинс, надо посмотреть, что вот Нью-Йорк, это всегда там Манхэттен, Бронкс, Бруклин, Лонг-Айленд. Вот это Квинс, один из районов, достаточно, ну, такой, в меру престижным, сказал.
Сейчас уже, да, более престижным,
чем тогда. А Форест Хилси, сердце, это сердцевина этого самого Квинса.
Да, и, в общем, поскольку он был драчуном, плохо учился, то в 13 лет его папаша решил отдать его в Нью-Йоркскую военную академию, чтобы там научился уму-разуму и в надежде, что он свою энергию, самоуверенность направит в нужное позитивное русло. Так, на самом деле, как мне кажется, и случилось. Он там стал участвовать в спортивных различных командах. В частности, играл в футболе и бейсбольной команде. Был капитаном команды в 64-м году.
В 64-м году он уже кончил эту самую военную академию. И первая мысль его была, он об этом вспоминал и несколько раз рассказывал, поступить в киношколу. Он вообще видел себя в кинобизнесе.
В Голливуд он хотел, да.
Ну, да. Ну, кстати говоря, в итоге он, его творческая натура, наверное, мы об этом скажем, она, так сказать, естественно, проявила свое в знаменитых шоу, и он действительно оказался выдающимся шоуменом, очень популярным. Несмотря на все свои богатства, он не чурался получать, несмотря скажем так, на миллиарды на состояние, он, тем не менее, был самым высокоплачиваемым еще шоуменом, у него до 50 тысяч за программу были гонорары.
Я видела цифры в 3 миллиона за программу.
Не-не-не, за программу нет. За эпизод в топ-50.
Знаете ли, у нас
разные данные. За программу, тогда бы он вообще только бы этим занимался.
Вот. Он вполне себе этим и занимается программ, успешно долгие годы.
А что касается... Все-таки он потом занялся девелоперским бизнесом, строительным.
Подождите, не спешите. Но
это именно потому, что он не поступил в киношколу. Решил заниматься
он этим. Он не поступил в киношколу, потому что решил, что он хотел быть богатым человеком. У него были огромные амбиции. И он понял, что профессия киноактера – это не очень стабильный заработок, может
Нет,
быть.
Нет, он сказал, что только
киноактер. И его папа, опять-таки, настоял, чтобы он уехал учиться в колледж. Он поехал в Фордхэмский университет на 2 года, где учился на факультете экономики, и специальность у него финансы была. А затем папа опять-таки настоял, чтобы он еще 2 года магистерскую степень получил в Уоркинской школе бизнеса Пенсильванского университета.
Но это все для того, чтобы он вернулся в бизнес отца. Что и произошло. Он пошел на работу в бизнес отца и очень сконцентрировался, так сказать, на том, что потом в итоге принесло ему большое состояние, на том, что, чем занимался отец. Но он занимался арендой домов.
Он сам про себя писал, что когда закончил эту уортонскую бизнес-школу, вот цитирую просто, я так радовался, когда ее окончил, я сразу же поехал домой и начал работать у отца. То есть, в принципе, он сам к этому вполне себе стремился.
Ну, знаешь, у меня такая мощная... богатая огромным количеством дел и событий, бизнес-биографии, что нам не хватит и 10.
Не хватит.
Чуть меньше, чем через год, Михаил Гусман уже признает, что недооценил Трампа. Фрагмент программы «49 минут» от 9 марта 2016-го. О Дональде Трампе, кандидате в президенты США.
Что интересно про Трампа, вы с Наргиз Асадовой говорили прошлым летом. Это вообще редкость, чтобы в этом эфире говорили про одних и тех же персонажей, тем более, чтобы 2 раза в течение года упоминали этого человека. Но Трамп как вырос с момента
приближения. А во-вторых, смотри, вот 24 июня прошлого года мы действительно с Наргиз Асадовой, замечательной нашей коллегой, говорили про Дональда Трампа. Тогда это была передача в самом начале предвыборной гонки на пост президента Соединенных Штатов. И, в общем-то, вот я специально посмотрел...
А я тоже специально посмотрел, послушал тот эфир.
Да, того эфира, и подумал о том, что насколько мы тогда были...
Были наивны.
Ну, я бы сказал, даже легкомысленны.
Легкомысленны.
Потому что вот она делала много шуба, вступив в эту гонку, сделал массу тогда...
Мы не верили в него.
Ну, понимаешь, как президента Соединенных Штатов будущего, который 8 ноября, то есть первый вторник после первого понедельника ноября месяца високосного года, как говорит американцы, как институт предвыборы, как президент Соединенных Штатов, я еще сейчас не верю. А вот то, что он может стать кандидатом в республиканской партии, к сожалению, для меня лично, к сожалению, потому что он не мой герой, с каждым днем все больше и больше кажется возможным.
Набирает. Я, кстати, вот вы хотели перед эфиром одну цифру привести из вашей прежней с Наргиз передачи. Вы тогда вот как раз вот легкомысленно, вы смеялись и говорили в самом конце, что 100% не станет президентом Дональд Трамп.
Нет, я, кстати, сказать, по поводу того, что он не станет президентом...
Готовы скорректировать свой прогноз?
Нет, вот то, что не станет президентом, я хочу... Хотя, понимаешь, выборы есть выборы. И, как мне часто говорит об этом мой сын, вот, который учился в Америке, поэтому у него как-то, мне кажется, более такое тонкое, что ли, ощущение американского американских реалий. Он говорит, вот все, да, все верно, шансов, наверное, никаких, но все-таки выборы есть выборы, и чем черт не шутит. Но это такая, такая вера в магическое понятие выборов, мне она не свойственна. Я все-таки думаю, что, и мы сейчас именно об этом поговорим, что Трампу все-таки президентом Соединенных Штатов Америки уже, во всяком случае, на этих выборах не быть, но то, что он поразил весь мир, в чем-то напугал очень многих в мире, и прежде всего в своей республиканской партии, вот, может быть, именно самые большие напуганные Трампом люди находятся сейчас как раз внутри республиканской партии. Вот для меня это уже очевидно. Послушаем, вернее, увидим портрет Николая Троицкого в аудиоизложении.
Дональд Джон Трамп – акула капитализма, крупный хищник из мира Чистогана, которому скучно быть просто миллиардером, бизнесменом, владельцем не заводов, газет, пароходов, а казино, отелей и строительных компаний. Его понесло в политику, сразу в гонку за президентским титулом. Понесло таким стремительным домкратом, получился настолько крутой кандидат-неформат, что трясутся устои, основы и базовые американские ценности. Дональд Трамп сумел удивить всех. Политических животных, что привычно тянутся на предвыборный водопой, удивил особенно неприятно. Оказался реальным, вредным и непредсказуемым конкурентом. Поначалу казалось, что он просто придумал себе очередное дорогостоящее развлечение. Пожелал устроить еще одно грандиозное телевизионное шоу федерального масштаба с самим собой продюсером, режиссером и исполнителем. Трамп и раньше не умещался в привычных рамках большого бизнеса. Лихорадочными графоманскими темпами сочинял книги о том, как стать богатым, снимался в кино, где играл не только себя, но и характерные роли, наконец вел шоу на телевидении. Забавлялся как хочет и как может, а мог он многое. Но его участие в президентской кампании от республиканской партии уже не забава и не игра. Дональд Трамп опасен тем, что активно использует так называемый «эффект Жириновского». Говорит не то, что положено по ритуалу замшелой политкорректности, а то, что хотят слышать люди, граждане, избиратели. И этим Трамп наводит ужас и панику и в своей республиканской, и в чужой демократической партии. Он такой нетрадиционный, неконвенциональный, неправильный кандидат, что вечные соперники готовы объединиться, лишь бы не пустить в Белый дом ершистого и буйного на словах миллиардера. Сумеет ли Трамп перейти от слов к делу? Полагаю, что мы это никогда не узнаем. Не пустить на выборы, вероятно, его уже не смогут. Однако выиграть не дадут. Любой ценой. Вплоть до самой неимоверной. Если понадобится.
Ну, образование он получал, Трамп получил профильное, Уортонская школа бизнеса, и сразу после завершения этого вуза, завершения образования, там он пошел по стопам отца, и первый доллар, заработанный им, это проект вместе с отцом. Выкупили некий квартирный комплекс в штате Огайо, причем, когда ему удалось завершить этот проект, там прибыль была 100%, то есть затратили на него 6 миллионов и 12 миллионов. Так вот, постепенно Трамп, молодой Трамп, сказать, рыженький, такой, превратился в миллиардера.
Таким весьма-весьма импозантным юношей, увлекался спортом, играл и в бейсбол, женщина, и в американский футбол. Всегда пользовался, кстати, успехом у женщин. И, в общем,
трижды в браке.
Да, при том, что он особая склонность...
Восточная Европа.
Да, к девушкам из Восточной Европы, к супругам. И вот первая супруга Ивана Трампа. Он, кстати, с ней достаточно долго прожил в браке, 15 лет все-таки. Вот. Нынешняя Мелания Трамп, он уже с 2005 года. Это... Она словенка, и даже когда-то была моделью в Словении. В общем-то, Трамп достаточно известная фамилия в Соединенных Штатах. Он очень всегда, уже будучи большим бизнесменом, достаточно активно, что называется, торговал своим брендом. Трамп-лазы всякие, Трамп-билдинги.
Трамп-тауэр в Нью-Йорке, по-моему, в свое время был самый высокий небоскреб.
Ну,
в этом городе, кстати, сам занимался. И Трамп сейчас живет там. По-моему, чуть 3 или даже 5 этажей он занимает, его апартаменты гигантские.
Да, ну, его всю жизнь, понимаешь, вот о чем сейчас, собственно, идет, вокруг чего много разговоров, ведь его действительно всю жизнь представляли всякого рода скандалы, какие-то разные истории, почти что связывает то с мошенничеством в одном случае, то с какими-то авантюрами, что абсолютно нетипично для кандидата в президенты и вообще для политика Соединенных Штатов. В Штатах политики в пуще смерти боятся всякого рода неприятных пятен своей биографии. И всячески
потому что это вылезает на поверхность,
да, приходится долго отмываться. Карьеру, да. Или просто губит их карьеру на корню. И вот, понимаешь, вот сейчас такая ситуация с Трампом, когда, с одной стороны, длиннющий шлейф всякого рода истории. Притом часто вот только что нас писали об этом, возобновили уголовное дело по поводу мошенничества, созданного им якобы мошенничество, потому что это пока судом не доказано. Значит, вокруг его университета создано под его имя, где, так сказать, писали студенты, что не заплатили большие деньги за обучение, а то, что им было обещано, того курса знаний они в помине не получили. Более того, даже в контракте им обещали встречу с самим Трампом, но и Трамп не появился в этом университете и так далее. То там какие-то конфликты с партнерами в строительном бизнесе и прочее. Но в данном случае это что-то тефлоновое по отношению к Трампу история, потому что это никак не влияет на его популярность.
А он, что вы знаете, ценно? Он закаленный, абсолютно.
Да, но...
И вот тут, это его какой-то эпатаж,
это было бы ничего, если бы вы сегодня говорили про некого популярного бизнесмена и бизнесмена, который, так сказать, успешен и талантлив. Но в данном случае речь идет о человеке, который собирается стать президентом Соединенных Штатов, и все вот эти моменты, они, конечно, прежде всего пугают его однопартийцев, потому что как так? Вот человек с такими длинным списком грехов, с таким шлейфом всякого рода темных истории, а сейчас мы идем еще к тому, что он говорит в рамках этой действующей кампании сейчас. И вот он пользуется таким сумасшедшим электоральной поддержкой у тех, кто считает себя сторонником республиканской партии. И вот здесь мы, наверное, надо сказать самое главное. Тут как бы два феномена. Феномен Трампа, который сейчас всеми анализируется, изучается. Нет такого, естественно, СМИ в Америке, которое бы сейчас не писало про Трампа. Почему, как, каким образом достигает такой популярности у людей. Вот последний журнал «Тайм» вышел на обложке с его портретом и достаточно там ехидным рисунком. А с другой стороны, конечно же, очень важен, и он еще будет долго, я думаю, анализироваться, это феномен американского электората, то есть людей, достаточно уперто следующих ему, поверивших в него, и все то, что считалось до него абсолютно неприемлемым, крайне неполиткорректным, невозможным даже, скажем, для произнесения на предвыборных речах, тем не менее, сейчас люди воспринимаются, те, кто сторонники Трампа, и, так сказать, это, прежде всего, естественно, часть республиканской партии, воспринимается на ура. И то, что он на сегодняшний день идет, пусть уже с меньшим, но тем не менее с отрывом от своих преследователей, прежде всего от Круза и Рубио, это говорит о том, что он уловил какие-то струны в американском электорате, какие-то запросы американцев, части американцев, определенной группы американцев, но тем не менее, которые и привлекли к нему такое внимание.
И полгода спустя непредсказуемый результат, у многих шок. 49 минут от 9 ноября 2016 о политическом феномене Дональде Трампе, 45-м президенте США.
Абсолютно был уверен, что он проиграет.
Да,
каюсь. Более того, один очень уважаемый человек, наш известный...
Венедиктов.
Нет.
Трое. Еще известнее? Нет.
Ну, он не менее известен, чем Венедиктов. Но я подскажу, он, кроме того, что он известный человек, как доктор искусствоведения, он сейчас специальный президент, я сейчас специальную фамилию называю. Вот. Так вот, я ему проиграл...
Интрига, да?
Нет, я ему проиграл ужин. Так он мне позвонил 7:30 утра, сразу желаю, так сказать, назначить дату получения выигрыша в виде ужина. Но, тем не менее, ты знаешь, я думаю, что сегодня, так сказать, проиграл очень многие, кстати сказать, потому что букмекерские ставки, вот мы говорили рухнувших, так сказать, прогнозах социологов, действительно, эти выборы показали, что все эти замечательные, вроде бы, казалось бы, безошибочные социологические прогнозы 3%, 5%, 15%, ничего не стоит. Букмекеры тоже все рухнули, потому что все ставки принимались в пользу Клинтон. То есть люди, голосовавшие и игравшие деньгами в этой истории, все проиграли. Не все, а те, кто большинство, кто ставил на нее.
Какие-то последние я видел прогнозы, еще, по-моему, вчера 90% давали довольно уважаемые американские издания, что Клинтон победит.
Ну вот ты понимаешь, вот сейчас...
Ну и тем более опросы же, опросы сухи, были. Куда ни плюнь, везде опросы, 4%
вот сухи, которые прошли с начала американских выборов, и когда уже все понятно и ясно, уже столько всяких было правильных разных комментариев. Я сегодня выступал на уважаемом телеканале, в известной программе, и сказал о том, что пока вот я ехал сегодня из аэропорта в город, я выяснил, что в нашем отечестве так много сразу появилось трамповедов.
Американистов.
Ну, американистов, ладно, не будем всегда. Вот трамповеды, трампофилы, трампологи.
Трампологов еще нет,
кстати. Есть трампологи, такие опытные трампологи, опытные трамповеды. Люди, которые, казалось бы, они уже все знали. Они уже с такой убежденностью говорят о том, что вот
потому-то. Это бывшие клинтоноведы.
Ну, не знаю, кто они бывшие, но они, да. Но это очень большое забавно наблюдать. Вот, уже целая наука, так я, претендую на одного из авторов этой науки, трамповедение такое, по сугубному
суху. Уже трамповедение.
Да, ну, конечно. А сейчас это будет потом. А сейчас вот очевидное трамповедение. Понимаешь? Но факт за фактом. Мировая сенсация случилась, она была действительно, на мой взгляд, шоком для большинства политических экспертов, для политиков очень многих в Европе, не только в Европе. И вообще, эта ночь, предвыборная с 8 на 9 ноября 2016 года, в американской политической истории, конечно, еще много-много раз будет описана.
Не забудут ее никогда.
Нет, конечно. А ее действительно забудут, потому что, ну, смотри, в Белый дом пришел человек, который никогда ни в какой политической работе не работал.
Это правда, политического опыта ноль.
Ну, вообще, он издевался над политиками, шутил по этому поводу,
троллил.
Вот сегодня же в эфире у вас прозвучало, что где-то он написал, где-то, по-моему, 15 назад, что если я не буду избираться в американских президентов, то я буду избираться в республиканской партии, потому что приверженцев республиканской партии легко дурачить. Вот на таком уровне, так сказать, шли его ощущения. И вот человек, который, повторяю, нет еще опыта, ну, такого, скажем, чиновного аппарата управленца. Да, он...
Не понимает правил игры. Наверняка.
Не понимает, это покажет жизнь. Вот, значит, правила игры.
Но в любом случае не системный человек.
То, что он не играл в эту игру. Тут не то, что он не понимает правила. Он в эту игру просто не играл. Понимаешь?
Вот научит.
Ну, вот в этом есть вся история. В это все ожидания. Понимаешь, причем, что... ты знаешь, вот мне позвонил один мой приятель, который... долгие годы живет в Америке. Uh-huh. Очень такой, ну, достаточно преуспевающий американский бизнесмен. Кстати, москвич. Ну, много лет живет в Америке. Uh-huh. Так вот, он настолько убежденный и был такой ярый сторонник Трампа, он со своей семьей, что он, живя в Нью-Йорке, понимая, что Нью-Йорк все равно отойдет от Клинтон, а у него куда-то домик в Пенсильвании. Uh-huh. Так он специально поехал с женой в Пенсильванию, проголосовал там, чтобы именно их голоса приплюсовались там, в Пенсильвании. И история показала, что так и есть. В Пенсильвании шел подсчет за каждый голос. И борьба за каждый голос. Понимаешь? Поэтому это, феномен победы Трампа — это один из самых интересных политических феноменов за последние, четверти века уж точно.
Про ставки вы сказали. Наш коллега Женя Арбатов, который нам часто опросы делает для этой передачи, он сегодня справедливо заметил, но это на поверхности фактически, но он заметил, в Фейсбуке написал, что вот на самом деле в этом году можно было сделать пару правильных ставок на то, что Великобритания проголосует за Брекзит и за то, что победит Трамп. Можно было вообще ни о чем больше не беспокоиться, понимаете?
Но для этого было очень много поставить.
Ну да, конечно.
Ну, понимаешь, Брекзит — это все-таки другая история.
Там... Ну, я все-таки смотрел сегодня, их ставят в ряд. Это вот такой серьезный...
Потому что это серьезный политический шок. Да. Но Брекзит — там все, что у нас для нас дрыгло. Никто не говорил с такой убежденностью, что нет, Британия в Англии не выйдет. Никто не был, все время говорил, назрел, назрел. Плюс, это такой спор плохого с плохим или хорошего с хорошим. Да? Mm-hmm. То есть не было таких сверхаргументов за то, чтобы осталась Британия. Сверхаргументов.
Тем более сейчас с этим Брекзитом ничего не понятно. Там это
спор был то ли хорошего с хорошим, то ли плохого с собой плохим, но не суть важно. Здесь же полюса. Здесь человек, который ворвался в эту историю вначале с такого полуанекдотического старта. Ведь сейчас, кто интересуется, вспомнит, как были первые праймерис, первые вот эти самые выходы на дискуссии, где стоял целый ряд респектабельных джентльменов, там и Рубио, там и Круз, там и Джеб Буш, там
прекрасные. Политики, сын,
Да, политикан и политикан, еще опытный, помоложе, постарше. И выходил такой рыжий клоун, который всех изводил своими шутками. Который мало того, что был там не политкорректен, но просто был, так сказать, за гранью любых форм политкорректности.
Но при всем при этом колоссальная медийная у него была узнаваемость, потому что в «Желтых газетенках» он появляется постоянно, телеведущим различных шоу был.
Он уважать себя заставил, и лучше выдумать не мог. Понимаешь, он действительно заставил уважать свою эту манеру. Не то, что уважать, даже я бы сказал, а признавать. Потому что эта манера имеет право на жизнь. Понимаешь, вот без малого, не 100, там, 90 лет тому назад написали Ильф и Петров свою одноэтажную Америку. Вот эта одноэтажная Америка сегодня, выстроившись в длинной очереди у избирательных участков, проголосовала за Трампа. И вот это, понимаешь, вообще-то интересно, сбылись прогнозы основоположников марксизма о том, что, понимаешь, вот роль рабочего класса. Вот белый рабочий класс Америки, он и был тем самым главным электоральным ядром, на который рассчитывал, и не зря, как выяснилось, рассчитывал Трамп.
В январе 2017-го состоялась инаугурация президента, и Дональд Трамп официально вступил в должность. Но за 11 дней до этого в эфире «Эхо» прошла программа «Полный альбац» с темой «Чем Трамп мил Путину?». Ответ на этот вопрос пытались дать Валерий Соловей и Сергей Караганов. Фрагмент программы от 9 января 2017-го.
Через 11 дней в США принесет клятву, вступит в должность 45-й президент США Дональд Джон Трамп, избрание которого было воспринято с невероятным энтузиазмом российской бюрократии, силовой в том числе, ну и не только российской бюрократии. Чем так любит Трамп Кремлю и что от него ждать? Об этом мы и будем сегодня говорить в студии «Эхо Москвы». Вопрос у меня к вам, Сергей Александрович. Скажите мне, вот вы, с вашей точки зрения, Россия с таким человеком, как Дональд Трамп, будет проще, чем... Ну, очевидно, у Путина отношения с Бараком Обамой не сложились. Никаким образом. При этом Трамп бизнесмен, телец, который никогда не избирался никуда, как, собственно, и Путин до того, как стал президентом в 2000 году, никогда не руководил публичным офисом. Да? И человек, чье представление о политике, как мы вот наблюдаем по его твитам, экстравагантно, я бы сказала так. Многие говорят о том, что главное слово в отношении Трампа – это неопределенность. Вот ваше представление, насколько нам будет легко, трудно иметь дело?
Господин Трамп – человек странный, веселый, свободный, очень лихой. Действительно, у меня не очень политкорректного человека некоторые его заявления вызывали оторопь. Но он шанс. Я думаю, что его будут убивать. Или поскольку вот эта самая элита...
Кремль?
Нет, это самая элита. Или пытается ему устроить импичмент.
Вот Кремль, насколько все-таки России, Путину будет легко или сложно стать?
Я думаю, что нелегко, потому что против Трампа вся элита, мы видим это все. Он ее поломает, либо она его убьет. Или он выгонит с импичментом и так далее. Поэтому легко нам не будет в любом случае. Даже если Трамп был бы, так сказать, абсолютной душкой. Ему душкой быть не дадут. Это первое. Поэтому я ничего уж такого многообещающего в российско-американских отношениях не вижу. Но попробовать надо, это раз. А во-вторых, мы имеем дело. Тут я уже говорю не только о Трампе, я говорю о его администрации. Это люди бизнеса, это люди промышленности, это люди войны, знающие, что такое война и что такое мир. А не эти идеологи, которые вгоняли Америку и мир в одну войну за другую, уничтожая целые субконтиненты. Значит, Ближний Восток, например. Поэтому это лучший выбор для мира и для России. А вот получится ли что-нибудь или не получится, я не знаю. Нужно думать и нужно стараться.
Одно из самых важных для России событий в первые месяцы президентства Трампа – встреча Путина и американского президента на полях Большой Двадцатки в июле 2017-го. Об этом Юлия Латынина.
Вообще, надо сказать, ничего так не характеризует провинциальность и убогость нашего телевидения, как то, что оно давно из всех событий, вернее, не телевидение, да, телевидение уже давно отошло на второй план, скажем так, кремлевской пропаганды. Как то, что давно эта пропаганда из всех событий в мире, произнесенных в раз, убирает только те, которые относятся к России. Вот скоро, конечно, они будут работать в жанре, помните, в «Золотом теленке» Остапу Бендеру, значит, какой-то товарищ прибежал со словами: «Вот же про меня в газете пропечатали, что я попал под лошадь». Вот они радостно конечно, уже тоже каждый раз пробегают, когда про них в мире пропечатали, что они опять подпали под лошадь. Например, помните, Уве Болли с Fox News Билл О'Рейли? Это самый рейтинговый, самый влиятельный журналист Америки, после которого просто рейтинги Fox News упали. А, значит, наши не нашли ничего лучше, как написать, что уволили журналиста, который назвал Путина убийцей. А, собственно, точно так же про речь Трампа в Польше. А эта речь предшествовала встрече с Путиным, написали только то, что он там что-то сказал, что-то такое плохое о Путине. Поэтому, говоря об этом саммите, этой встрече, я вынуждена начать с речи Трампа в Польше. Это была такая вторая фултонская речь. О том, что Запад должен защищать свои ценности, если не хочет умереть. Началась она с похвалы Польши. Польша, цитирую, сказал Трамп, это географическое сердце Европы, но, что еще важнее, в польском народе мы видим душу Европы. Ваша нация великая, потому что ваш дух является великим и сильным. Дальше Трамп говорит, в течение двух столетий Польша переживала постоянные жестокие нападения. Но хотя Польшу можно было оккупировать и стереть ее границы с лица земли, ее никогда нельзя было стереть из истории или ваших сердец, вы потеряли свою страну, вы никогда не теряли свою гордость». Эта похвала Польши была вовсе не случайна, и вовсе была направлена не только против России, которая, собственно, расчленила Польшу еще в XVIII веке, потом мы оккупировали ее совместно с Гитлером, мы расстреливали польских офицеров в Катыни, мы держали ее в рабстве Варшавского договора. А дело в том, что Польша – это страна, которая проводит политику последовательной либерализации экономики. В результате эта страна до рецессии 2008 года росла в среднем на 6% в год, сейчас она растет обычно где-то на 3-4%. ВВП Польши на душу населения со времен Совка в результате увеличился ровно вдвое, на 100%. Это самое большое увеличение среди всех бывших соцстран. И сейчас экономика Польши самая большая по величине среди всех бывших соцстран, вошедших в ЕС. И это шестая по величине экономика ЕС. Это 20-я экономика в мире. А ВВП Польши на душу населения это 12 тысяч. По паритету покупательной способности приблизительно 27 тысяч. Напомню, что в России ВВП на душу населения 9 тысяч. Да, вот в США 55 тысяч, в Польше 12, а в России 9. Это, то есть, при том, что Польша, заметьте, не имеет никаких полезных ископаемых. И, как у нас любят говорить, мы самая богатая по ископаемым страна в мире. Кроме того, Польша – это одна из немногих стран, голос которых слышен в ЕС, которая отстаивает настоящие западные ценности, а не социалистические миражи Макрона, Обамы и Джереми Корбина. Раз за разом мы слышим от самых разных поляков, что они не пустят на свою территорию мусульманских мигрантов. А руководство ЕС пусть идет лесом. Так и говорят. Если вы помните замечательный французский президент Макрон, которого выбрали всей мощью левой французской пропаганды, так и сказал в ходе своей избирательной кампании, что если он будет избран президентом, он наложит на Польшу санкции. И даже обещал это сделать меньше, чем через 3 месяца после своего пребывания в офисе. Сказал он, кстати, это, между прочим, через несколько дней после того, как стало известно, что Whirlpool, известный производитель там, сушилок, стиральных машин и так далее, закрывает во Франции свою фабрику, а перемещает ее в Польшу, где законодательство лучше. То есть Польша – это такой европейский мини-Китай, который воспользовался всеми преимуществами дешевого труда, отсутствие регуляций, которыми могла воспользоваться и Россия, и еще такая мелочь. Помните, Трамп очень обижался, что страны НАТО не платят свои доли на содержание НАТО пропорционально своему ВВП. Так вот, Польша эту долю платит. И это Трамп тоже отметил в своей речи. То есть эта похвала Польши, она произошла прежде всего потому, что Польша – это все то, что Трамп хочет видеть в Западной Европе. Это либеральная экономика, это бескомпромиссная позиция по отношению к тому, что является угрозой настоящим и западным ценностям, то есть исламу и России, и полное отсутствие в интеллектуальной элите страны каких-нибудь людей, так сказать, элиты, которые по какому-то недоразумению именуют себя либеральной, именуют, что она защищает права человека, на самом деле является социалистической. Это абсолютно понятно, потому что мы, как и Польша, мы пришли из соцстран. Мы из соцстран, и нас на мякине не проведешь. Мы знаем, откуда ноги растут у интернационализма, мультикультурализма и антиколониализма. Спасибо, плавали, знаем. Это наши Бухарины и Каменевы в Баку еще в 18 году проводили съезд освобожденных народов Востока, на котором планировали, как резать англичан. Это наши Вилли Менценберги на деньги Кремля организовывали всякие антиколониальные конгрессы. Это наши агенты в американском Госдепе в его китайском отделе втягивали Рузвельта в войну против Японии на стороне Китая. Сначала до 43 1953 года писали, как важно воевать на стороне Китая и защищать Чан Кайши, а потом в 1943 году начали писать, что вот надо поддерживать не Чан Кайши, который коррумпированный диктатор, что, кстати, было совершенной правдой, а поддерживать надо Мао, который никакой не коммунист, а настоящий аграрный демократ. Это наши агенты в количестве 500 с лишним душ в Госдепе и окрестностях писали Рузвельту некоторые его программы. Вот тогда, кстати, это были настоящие русские агенты в Госдепе, а не то, что их идейные потомки сейчас шьют Трампу. И вот в Польше спасибо, плавали, знаем. У них уже был интернационализм. Они не хотят, чтобы новое исправленное и дополненное издание Советского Союза, которое называется Европейский Союз, внедряло им тот же самый интернационализм и объясняло, что вот надо обязательно принять вот этого вот замечательного бородатого человека с тремя женами, завернутыми в хиджаб, и дать ему пособие, чтобы эти три жены родили 30 детей. А если этот бородатый потом, ну скажем, запретит полькам ходить в бассейн, в бассейнах, в плавательных костюмах, что уже наблюдается в некоторых английских городах, где вдруг женщины с удивлением обнаруживают, что вот тут у нас мусульманское большинство в этом городе, поэтому, знаете, вот эта дата посещений бассейн для женщин, а это для мужчин. Так вот, если это будет происходить, то вы должны с уважением относиться к его уникальным культурным ценностям. И, собственно, хотя Трамп не называл имен, его защита Польши, эта защита же была в первую очередь не от Путина, а в первую очередь от Макрона. Это напоминание брюссельской бюрократии, что, ребята, вы тут все в ЕС собираетесь скрутить молодые страны Восточной Европы в бараний рог, если они не будут подчиняться вашим приказаниям. Так вы учтите, что этих молодых стран может найтись неожиданный защитник. Следующее, что Трамп сказал... Очень важно. Он сказал, о чем напоминает нам польский опыт. Что, цитирую, защита Запада в конечном итоге зависит не только от средств этой защиты, но прежде всего от воли его народов. Цитирую фундаментальный вопрос нашего времени. Есть ли у Запада воля выжить? Есть ли у нас уверенность в наших ценностях, чтобы защитить их любой ценой? Есть ли у нас дух и смелость сохранить нашу цивилизацию перед лицом тех, кто хотит подорвать и уничтожить ее? Вот это самое важное, потому что, как говорил профессор Преображенский, разруха начинается не в клозетах. Она начинается в головах. Страна под названием Россия в свое время переболела почти смертельной формой левой идеологии. Ну, пример так же, как, скажем, ее переболел во время крестьянской войны в Германии город Мюнстер еще в 1534 году. Или Франция в 1792. Но то, что во Франции продолжалось всего парочку лет, в России продолжалось 70 лет. Идеология эта уничтожила Россию как экономику, потому что, собственно, рыночная экономика в России была сломана, а вместе с ней все нормальные механизмы реновации и рынка. И эта идеология уничтожила, собственно, Россию как цивилизацию, потому что, в числе прочего, именно благодаря этой идеологии с ее фальшивым интернационализмом, Россия, в отличие от Англии, Британской империи или Римской империи, не смогла оставить на завоеванных ей территориях свой язык, закрепить и свою культуру. Вот теперь эта самая идеология, в мутировавшей ослабленной форме, совершенно легально распространяется через западные университеты и западные СМИ, совершенно легально побеждает на выборах. И, как я уже сказала, вирус ослабленный, но приметы его все те же. Это попытка создать как можно больше избирателей, которые не зарабатывают, а получают пособие. Избиратели это создаются из двух групп. Во-первых, собственных люмпенов. А так как собственные люмпены не размножаются достаточно быстро, из люмпенов импортированных. И происходит, собственно, массивная сдача западных ценностей, тех ценностей, которые, собственно, и сделали Европу Европой в 18 и 19 веке, иммигранты, то есть те люди, которые сбежали из failed state, из провалившихся государств. То есть те люди, которые, в принципе, являются самой динамичной, добивающейся самого много частью населения, превращаются вполне сознательно, благодаря политике европейской бюрократии, в самую костную, самую опасную, самую дееспособную часть населения, которая зато будет голосовать за распределение благ. И будет голосовать за тех, кто им эти блага дает. И точно так же, как такая политика является на самом деле предательством бедных, потому что она не уничтожает бедность, она закрепляет зависимость бедных от левых политиков. Точно так же она является предательством мигрантов, потому что не надо рассказывать, что все культуры одинаково хороши. СССР был нехорош, это была ужасная цивилизация. Цивилизация ацтеков, которая практиковала человеческие жертвоприношения, и которая источником животного белка для высших классов служила, видимо, человечье мясо, была нехороша. Папуасские культуры с их людоедством были нехороши. Ближний Восток был замечательным местом, когда там правили эллинистические государства и Римская империя. Ну, согласно тогдашним канонам цивилизации. И прилично он управлялся только тогда, с тех пор, когда там правили колонизаторы. И вот так получилось, что еще в начале 20 века, заметьте, правители Ближнего Востока, каждый знал, что надо делать, что, как спасать свое государство. Для этого надо становиться Западом. Еще в начале 20 века каждый Ататюрк и каждый шах Ирана, чтобы выжить, пытался реформировать свой народ.
Я говорила о парадоксальной вещи, о том, что в начале 20 века под угрозой колонизации все политики на Ближнем Востоке реформировали, пытались реформировать свои страны. А сейчас, вместо того, чтобы реформировать свой народ, большинство этих политиков потакают его дремучести и дикости. И происходит это именно благодаря изменившейся позиции Запада, а изменилась позиция Запада благодаря позиции левой элиты. Вот если из страны бегут, значит, она плохо устроена. Значит, не надо восхищаться ее самобытной культурой, ответственной за ее плохое устройство. А надо поощрять тех, кто хочет эту культуру забыть. И никому же в Европе не идет сейчас в голову сказать, что европейские ценности, как при Генрихе VIII, включают в себя рубку голов женам или сожжение еретиков на кострах. Вот так случилось, что европейские ценности в XII веке были достаточно дикие. Там была в Европе в этот момент тоталитарная религия, называлась христианство. А и в век просвещения и прогресса Европа освободилась от этой религии. И вот никому не придется, заметьте, что как же получается так, что Европа не пытается помочь беженцам, сбежавшим в саму Европу, освободиться от всех других видов тоталитаризма, которые они принесли с собой. Вот, да, как получается, что в центре Англии появляются анклавы, где ходят женщины в бурках, где они, эти женщины, не знают английского языка практически. Или как получается, что в тех или иных английских городках банды пакистанцев насилуют годами белых девочек, и вместо того, чтобы это расследовать, английская полиция стыдливо часто закрывала на это глаза, боясь обидеть, боясь прослыть нацистами. А вот знаете ли вы, как знали прокурора, который расследовал одно из самых громких таких дел, банду пакистанцев, которая насиловала девочек в городе Рачдейл? Его звали Назир Афзал. Он был главный королевский обвинитель Северо-Западной Англии до 2015 года. Знаете, что Назир Афзал сказал после теракта в Манчестере? Он предложил создать лагеря, в которых будут интернировать исламистов, потому что он сказал, что их несколько тысяч, кажется, он назвал цифру 30 тысяч, и мы не можем с ними справиться. Вот понятно, что образцом для подражания, образцом для восхваления должен быть человек по имени Назир Афзал, который совершенно не важно, откуда он происходит, из Пакистана или нет. Важно, что этот человек стал представителем европейской цивилизации, европейских ценностей. Он приехал туда, куда он хотел приехать, чтобы стать свободным, и он стал свободным человеком. А вместо этого разные организации типа Amnesty International в качестве... защищают людей, например, типа Муазама Бега, который был узником Гуантанамо, а перед этим был реальным представителем Аль-Каиды и сейчас, собственно, является человеком, который продолжает отстаивать идеалы Аль-Каиды в Великобритании. Да, вот позиция Amnesty International, позиция леваков – это предательство Назиров Афзалов. И заметьте, что никому на Западе не придет в голову сказать, что, вот знаете, вот этот человек пришел из Франции. Он католик, у него есть свои религиозные установления. У него женщины должны молчать в церкви. И это написано в послании к Коринфянам апостола Павла. Они не имеют права разводиться. Но почему же, когда речь идет о Ближнем Востоке, ничего подобного не говорится? Почему выходцам с Ближнего Востока и с Африки отказывают в праве быть свободными людьми и загоняют в гетто? И загоняют их, заметьте, в гетто их собственной культуры именно либералы, именно сторонники мультикультурализма, правильно, за тем, чтобы они голосовали за тех, кто потом дает им пособие. Это вот феномен Маленбека и его мэра, который был очень либеральный человек, но который очень хотел, чтобы мамы в мечетях призывали голосовать за него. И, собственно, вот об этом и говорил Трамп. Он говорил о том, что Запад отличает вовсе... Он говорил о том, что Запад – это люди, которые стремятся к новизне. Это люди, которые защищают свободу и бросают вызов всему. Мы хотим все познать, чтобы лучше познать себя. Мы ценим ценность каждой человеческой жизни и право каждой личности. И мы разделяем надежду каждой души жить в свободе. В свободе, а не в мультикультурализме. И, собственно, вот в контексте всего этого Трамп сказал, что сегодня у Запада есть силы, которые хотят испытать нашу, то есть Запада, волю, которые используют новые формы агрессии, включая пропаганду, финансовые преступления и кибервойну. И сказал он, мы призываем Россию прекратить ее попытки дестабилизации в Украине, ее поддержку враждебных режимов, включая Сирию и Иран, и вместо этого присоединиться к сообществу ответственных наций в нашей борьбе против общих врагов и для защиты самой цивилизации.
Заметьте, что эти слова обращены не к Путину, а к России. Это очень важно. Потому что нам в России постоянно пытаются внушить, да, не только, кстати, собственно, нам, а и Западу, что Путин, он только такое отражение пасконного русского невежества. Что вот-вот русские, они такие страшные, костные, они против геев, против всего. Вот просто Владимир Владимирович сюда остался такой народ, ну вот-вот сплошные поклонские, лишь бы им запретить Иисуса Христоса суперзвезду. Вот к кому обращается Трамп? К элите через голову Путина. Он напоминает, что для России вовсе не закрыты пути на Запад, настоящий Запад, Запад Трампа и Польши. И, видимо, конечно, Трамп прекрасно понимает, что Путин никогда не прекратит ни дестабилизации, ни пропаганды, потому что, собственно, у него больше ничего нет. Это его образ жизни, это способ Кремля доказать, что Кремль в современной международной политике что-то значит. Но, в конце концов, Путин не вечен, да, наступают какие-то биологические пределы. Да, и вот Запад уже задумывается о том, что будет после этих пределов. И, собственно, вот на этом фоне, на фоне того, что Трамп сказал, состоялась встреча Трампа и Путина, которая у нас вызвала очень большой интерес, которая в Америке все-таки вызвала тоже большой интерес, но значительно меньший, чем хотелось бы нашей пропаганде, потому что, если вы посмотрите на Fox News, на Breitbart.com, да, то они обсуждают, по крайней мере, не меньше встречу Трампа с президентом Мексики, то, что те бомбардировщики, которые сейчас отправлены на границу с Северной Кореей, и, собственно, как вам сказать, что на этой встрече произошло? Ответ – ничего. А почему? Потому что Путину нечего предложить Трампу. Вот вообще нечего.
Финальным аккордом первого президентского срока Дональда Трампа был захват Капитолия его сторонниками, когда тот не переизбрался на выборах. Итоги этих 4 лет подвели в январе 2020-го в программе «В круге света». Гостями были Виктория Журавлева и Иван Курилло.
Говорили. Буквально на следующий день приключился вот этот вот битва за Хогвартс, да, этот вот нападение на Капитолий, штурм Капитолия. И, честно говоря, все равно неожиданно все это было. Вот как-то вот совсем неожиданно. Я смотрела кадры этих прямых трансляций, и было ощущение какой-то нереальности происходящего. Вот, Виктория, вот вы что испытали, когда увидели на другой день после нашего разговора этот штурм?
Ну да, добрый вечер всем, во-первых. Да, на самом деле совершенно неожиданно, мы с вами когда разговаривали, даже и не предположили такого, что как бы не сильно высоко оценивать наши прогностические способности нас, как американистов.
Но мы-то со Светой знали, но нас никто не спрашивал.
Ну да, вы промолчали. Но на самом деле с американской историей, как-то особенно историей последних десятилетий, в которой мы существуем, да, или которые мы присутствуем и наблюдаем, как-то не сложно быть готовым к такому, потому что все-таки она предполагает определенные правила игры, и, в общем, все происходит достаточно плавно и спокойно, и все эти правила игры уважают, и даже несмотря на то, что Трамп за 4 года показал, что он-то правила игры как раз-таки и не уважает, и вообще совершенно не учитывает, и играет по собственным каким-то правилам. Но все-таки, чтобы настолько...
Такого экстремального,
совсем,
да?
Совсем угу. Не так пошло, да. Угу. Конечно, предположить сложно. Хотя, на самом деле, мне кажется, что вот президентство Трампа, оно какой-то такой набор невозможных предположений.
Вот,
то есть, да. начиная с его избрания, да, с его совершенно неожиданной победы, которую... никто не прогнозировал, а все соперники думали, что ну что вы, постоит рядом, да, ничего страшного. А в итоге получили его себе президентом и заканчивая его вот таким...
Импичментом, по сути дела, да?
Вторым импичментом, нет, сначала его таким поведением, как бы нехарактерным для американских президентов, опять же, после поражения. И тоже, да, с одной стороны, вроде бы, если почитать либеральные средства массовой информации, то они-то нагнетали вот такую вот возможность такого исхода уже давно, еще за несколько месяцев до выборов строились всевозможные предположения, как Трамп может себя плохо повести в случае, если он проиграет. Ну вот как бы и создали примерную картинку, по которой он и действует. Да. Повел себя абсолютно именно так, как они от него ожидали.
Да.
Сделал практически все.
Это правда. Кстати говоря, сегодня, когда открывал господин Володин у нас здесь в Москве весеннюю сессию Государственной Думы, то он, что называется, Америка подарила ему опорный тезис его выступления. И он говорил ровно о том, что Америка доказала неспособность и архаичность своей выборной системы. И вообще все либеральные ценности, про которые они говорили, вот они сами же все это дело порубили, и это тоже все не не жизнеспособна.
Слушайте, по интернету ходит хорошая шутка, что в связи с пандемией, невозможностью выезда за рубеж, американцы решили устроить государственный переворот у себя.
Да.
Один из лучших комментариев.
Да. Так вот, возвращаясь к Володину и к его умозаключению. Иван Иванович, а вы как считаете, действительно прав Володин? Вот уже прям Америка доказала крах своих же ценностей?
Я думаю, что нет, конечно, хотя мы видим, что Соединенные Штаты подошли к очередному кризису, ну, который не так часто в их истории случался. Наверное, предыдущий такой по размаху был, наверное, в 60-е годы 20 века, когда движение за гражданские права и сопровождающие ее битвы гремели в Соединенных Штатах. То есть это какой-то большой сдвиг, большой, еще не очень понятно в каком направлении, но, очевидно, это и реакция на достаточно либеральную повестку дня предыдущих 30 лет и президентов, которые тогда были, и какие-то внутренние перегруппировки американском обществе, которые должны, наверное, повести за собой политические перегруппировки. То есть это, я думаю, то, что мы увидим в конце концов, что американская система справится. То есть мы видим, что вот кризис, который уже 4 года в Соединенных Штатах кипит, он пока не привел, я думаю, не приведет к последствиям, которые там обрушат систему американской демократии. Я думаю, что сейчас очень важный последние бои произойдут где-то в судах, может быть, вплоть до Верховного суда. И я даже думаю, что какие-то сторонники Трампа что-то отыграют в свою пользу в результате судов. Конечно, не результаты выборов отыграют, а какие-то решения, какие-то завоевания, что ли, трамповского президентства. И наступит новый баланс. Вот этот новый баланс покажет нам, что американская система справляется с кризисами. Но такой остроты кризис, я повторюсь, действительно, это редкость. И, наверное, нынешнее живущее поколение американцев впервые с таким сталкивается. То есть, вот, наверное, одно такое на поколение случается, вот один такой кризис.
А эти успокоятся, 70 сколько, 3 миллиона за него проголосовало?
Не вдруг.
Не сразу, и я думаю, что из 73-х какая-то часть просто республиканские избиратели, которые всегда голосуют за республиканцев, но вот довесок, то есть это вот то, что сверхобычного, это, конечно, трамповская часть. Любопытно, вот останутся они с республиканцами без Трампа или снова уйдут куда-то в тень?
Я вот единственное, что пока далеко не отошли, вы упомянули интересное сравнение с 60-ми годами и с событиями, которые были в Америке в то время. Я подумала, что от тех времен осталась знаменитая речь «I have a dream», да? Мартина Лютера Кинга. Вот от этих событий что останется? Призыв Трампа в соцсетях, которые до сих пор рассматривают, экстремистский он или нет, вот это тоже занятно, да? Невеликая речь останется.
Это было «Хроническое сегодня». Программу подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».